Глава 24. Иллюстрации в проповеди. В этой лекции мы поговорим об использовании иллюстраций в наших проповедях. И, может быть, лучшим средством для этого будет проиллюстрировать нашу беседу, потому что нет более верного пути научить гончарному делу, как сделать горшок. Томас Фуллер говорит: «Мотивы – это столбы структуры проповеди, а образы – окна, дающие лучшее освещение». Это сравнение очень удачно, и мы построим нашу беседу в этом направлении. Главным мотивом для сооружения окон в доме является, как говорит Фуллер, впустить свет. И это делают притчи, образы и метафоры. Потому мы употребляем их для иллюстрации нашей темы или, иными словами, чтобы осветить ее, по буквальному определению Д.Р. Джонсона. Этими словами, часто, когда наша дидактическая проповедь не доходит до слушателей, мы можем раскрыть им ее смысл путем открытия окна и впускания света. Наш Спаситель, который есть свет миру, широко использовал в своих проповедях образы, чтобы простые люди с удовольствием слушали его. Его пример имеет огромное значение в практике разъяснения божественного наставления путем простых и поэтических сравнений. Каждому проповеднику правды, как и иною, премудрость повелевает: и сделай отверстие в ковчеге. Вы можете давать умные определения и объяснения, и все же ваши слушатели не поймут, что вы хотите им сказать, а вот подходящая метафора сразу же раскроет им смысл ваших слов. Картинки в иллюстрированных лондонских новостях дают нам гораздо лучшее представление о вещах, которые они изображают, чем самый лучший описательный текст. И то же самое можно сказать о Священном Писании. Абстрактная истина предстает перед нами в самом живом свете, когда дается конкретный пример или само учение излагается образным языком. В самой короткой проповеди должна быть, если возможно, хотя бы одна метафора. Так, в своем видении храма Иезекииль видел, что даже в маленьких комнатах окна были размером, соответствующим величине этих комнат. Чтобы говорить в духе Евангелия, мы должны стараться ясно излагать свои мысли. Говорить просто и понятно для самых безграмотных из наших слушателей. Будем же широко пользоваться метафорами и притчами в наших проповедях. Правильно кто-то сказал: «Мир подо мной – это зеркало, в котором я могу видеть мир надо мной. Дело Божие – это календарь пастуха и алфавит пахаря. Нам нечего скрывать, и потому нам нет надобности говорить непонятно». Ликофрон как-то сказал, что он повесится на первом дереве, если увидит, что кто-то понял его мелодраму «Кассандра». К счастью, никто не заставил его так бессмысленно использовать дерево. Думаю, мало кто из нас захотел бы, чтобы наши проповеди были непонятны для слушателей. И все же некоторые из наших братьев подобны Гераклиту, которого называли «темным доктором», потому что язык его был крайне труден для понимания. Некоторые мистические проповеди столь туманны, что никакой свет не осветит их и сразу погаснет, как факел в грота Делкане. Собачьей пещере. Они совершенно невразумительны и туманны, и понять их нет никакой надежды. Мы против такого стиля и согласны с Шьютом, который сказал: «Та проповедь самая поучительная, в которой все совершенно ясно». И потому великие богословы обычно говорят: «Господи, научи меня проповедовать ясно». Окна в доме доставляют огромное удовольствие и удобство. Так и иллюстрации делают проповедь приятной и интересной. Здание без окон – это тюрьма, и никто не захочет в нем жить. Так и проповедь без притчи скучна и неинтересна и только вызывает усталость. Екклесиаст старался приискивать изящные изречения, так и образы и сравнения в наших проповедях услаждают слух наших слушателей. Не будем же лишать их соли притчи, в которой содержится мясо учения. Наши прихожане слушают нас с удовольствием, когда мы вносим в наши проповеди метафоры, когда рассказываем какой-нибудь анекдот, чтобы дать им передохнуть, перевести дыхание и дать волю их воображению, тем позволяя им подготовиться к более напряженной работе, которая потребуется им для слушания более серьезного материала. Путешествуя несколько лет назад поездом в третьем классе по восточным областям нашей страны, мы долго сидели без света. И когда кто-то из пассажиров зажег свечу, было приятно видеть, как все глаза обратились в его сторону, и все возрадовались свету. Такое же действие часто оказывает простая улыбка во время проповеди. Она оживляет ее и приносит радость каждому слушателю. Даже маленькие дети начинают внимательно смотреть и слушать, и улыбка освещает их лица, когда мы рассказываем им какую-нибудь историю, потому что они также радуются свету, который светится в наших глазах. Можно сказать, что они часто хотели бы, чтобы проповедь состояла только из иллюстраций, как мальчик, который хочет, чтобы весь пирог состоял только из слив. Но этого нельзя допускать. Есть золотая середина, и мы должны держаться ее, делая нашу проповедь интересной для слушания, а не для приятного времяпрепровождения. Проповедь Евангелия никогда не должна быть скучной ни для проповедника, ни для слушателя. Все наши проповеди должны всегда быть интересными. Дом с толстыми стенами не может не иметь окон, как и проповедь не должна состоять только из одного учения без окна сравнения или поэтической решетки, иначе наши слушатели перестанут ходить к нам и предпочтут оставаться дома и слушать своих любимых авторов, живые прибаутки и яркие образы которых доставляют им большее удовольствие. Каждый архитектор скажет вам, что он считает окна возможностью украсить свой проект. Все здание может быть массивным, но оно не будет приятным без окон и других деталей. Папский дворец в Авиньоне – это огромное сооружение, но внешних окон в нем так мало, что он создает впечатление колоссальной тюрьмы и ничем не напоминает того, что должно быть дворцом. Проповеди должны прерываться, изменяться, украшаться и оживляться. И ничто не сделает этого лучше, как введение типичных образов, символов и примеров. Конечно, украшение не является основной деталью, но оно помогает сделать проповедь более красивой, и потому не надо пренебрегать им. Когда премудрость построила себе дом, она вытесала 7 столбов и не только чтобы украсить его, но и чтобы они служили ему опорой. И можем ли мы себе представить, чтобы жалкая лачуга могла быть местом, где обитает святость? Конечно, хорошая проповедь должна излагаться красивым языком. Правда, это дочь царя, и одежды ее должны быть сделаны из золота. Ее дом – это дворец, и он должен быть украшен окнами из рубинов и воротами из жемчужин. Иллюстрации вызывают оживление и внимание у слушателей. Окна, когда они открыты, что, к сожалению, не часто бывает в наших молитвенных домах, это великое благо для наших слушателей, потому что через них входит свежий воздух, будя бедных смертных, которые засыпают в душной атмосфере. Окно впускает в комнату струю чистого воздуха. Так и оригинальная метафора, живой образ, необычное сравнение, богатая аллегория вызовут у слушателей мысли, которые вдохнут в них животворную силу, пробуждая их от апатии и оживляя их способности принять правду. Кто привык к скучным проповедям некоторых известных богословов, сильно удивится, увидев восторг и радость, с которыми прихожане слушают проповедь, насыщенную хорошими иллюстрациями. На покрытых пылью полках книжных магазинов можно найти много сборников проповедей сухих, как пустыня. Но если среди тысячи параграфов в них промелькнет хоть одна улыбка, то она, подобно оазису в пустыне сахара, услаждает сердце читателя. Составляя проповедь, вспомните книжного червя, который уверен, что получит свою порцию пищи, как бы суха ни была ваша проповедь, но пожалейте окружающих вас алчущих, которые должны получить жизнь через вашу проповедь, иначе они погибнут. Если кто из ваших слушателей будет продолжать спать, то они обречены на вечные муки, так как ни от кого другого они не получат помощи. Признавая иллюстрации обязательными, надо помнить, что их роль в проповеди такая же, как окно в доме, и поэтому, среди прочего другого число их должно быть ограничено. Слишком много окон может нарушить прочность здания. Мы слышали проповеди, изобилие метафор в которых делало их неинтересными. Проповеди должны быть подобны не букету цветов, а пучку пшеницы. Очень красивые проповеди обычно совершенно бесполезны. Погоня за изяществом приводит только к неудаче. Дом, сделанный весь из стекла, не самое удобное место для проживания, и, кроме других недостатков, он вызывает большой соблазн у некоторых людей бросать в него камни. Изобилие метафор в наших проповедях является прекрасным поводом для успешной критики со стороны наших противников. Для наших сторонников образы являются аргументами, но нашим противникам они только дают возможность для критики. Враг лезет в дом через окно. Сравнение – это обоюдоострый меч, который режет с обеих сторон. И часто кажущаяся на первый взгляд острая и выразительная иллюстрация может быть умело направлена против вас же самих и вызвать насмешки. Поэтому будьте осторожны, когда используете метафоры в своих проповедях. Даже посредственный человек может защититься от умного, если сумеет направить ружье противника против него же. Приведу здесь пример из своей собственной жизни, и сделаю это потому, что все мои лекции автобиографичны. Я прочту вам вырезку из одной религиозной газеты. Ген Бичер подвергся искусной критике в «Мече и лопате». В своих лекциях по искусству проповедования он пишет, что Ген Сперджен преуспел, как проповедник, несмотря на свой кальвинизм, добавив при этом, что верблюд не станет идти лучше, не будет более полезным, потому что имеет горб. Иллюстрация эта оказалась не очень удачной, потому что Ген Сперджен умело ее парировал. Естествоиспытатели утверждают, что арабы считают горб верблюда очень важным, потому что они судят о состоянии своих животных по размеру, форме и твердости их горбов. Когда верблюд идет через пустыню, он питается своим горбом, так что, по мере того, как он продвигается вперед, испытывая голод и усталость, масса его горба уменьшается. И он не пригоден для долгого путешествия, пока горб его не восстановится. Так и кальвинизм является духовной пищей, позволяющей человеку трудиться на стезях христианского служения. И хотя горб вызывает насмешки у посторонних наблюдателей, те же, кто идет утомительными путями своего одинокого опыта, слишком хорошо знают ему цену, чтобы с ним расстаться, даже в обмен на блестящие таланты Гена Бичера. Широко пользуйтесь иллюстрациями, но не увлекайтесь ими настолько, чтобы ничего, кроме них, в проповеди не было, иначе она будет пригодна только для собрания невежд. Наш дом должен быть построен из твердых кирпичей учения, на глубоком фундаменте вдохновения. Его столбами должны быть твердые библейские аргументы, и каждый камень положен точно на свое место, а окна располагаться в соответствующем порядке. Три ряда окон, окно против окна, как в доме из дерева ливанского. Но дом не строится ради окон, как и проповедь не должна строиться ради только одного любимого нравоучения. Окно – это только второстепенная часть всего сооружения, как и самая лучшая иллюстрация – это только часть проповеди. Глупо, с нашей стороны, говорить проповедь только ради одной метафоры, как и глупо со стороны архитектора строить собор ради витражей. Мы посланы строить не хрустальный дворец для выставления в нем произведений искусства и изящной одежды, но, как мудрые строители, мы должны воздвигать духовный дом для жилища святых. Наше здание предназначено стоять вечно, а не один день, и потому не должно строиться только из хрусталя и ярких украшений. Мы ничего не сделаем как проповедники Евангелия, если будем стремиться к блеску и изяществу своих проповедей. Нет правила относительно количества метафор и образов в каждой проповеди. Каждый поступает так, как считает нужным. Нельзя точно определить хороший вкус в одежде, и все же каждый знает, что это такое. Так, есть и литературный, и духовный вкус, который определяет количество метафор и образов в каждой публичной речи. Не переусердствуй, это хорошее предостережение. Некоторые используют много метафор потому, что считают, что каждое их предложение должно быть цветком. Они бороздят по морям и океанам и рыщут по берегу в поисках новых кусков цветного стекла для своих окон и разрушают стены своих проповедей ради излишних украшений, пока их произведение не напоминает скорее фантастический грот, чем дом для жилья. Они глубоко ошибаются, если думают, что таким образом показывают свой ум или приносят пользу слушателям. Я даже согласился бы вернуть налог с окон, если бы это остановило таких поэтических братьев. Закон, как я знаю, разрешал 8 окон без взимания налога. И мы также могли бы позволить несколько, то есть 8 метафор, но не больше, а за остальные сильно бы наказывали. Цветы на праздничном столе – это прекрасно, но так как ими не наешься, то они вызовут только презрение, если будут стоять перед нами вместо еды. Все знают разницу между щепоткой соли и целой солонкой, высыпанной на мясо. И мы хотели бы, чтобы те, кто пользуется большим количеством символов, образов и метафор в своих проповедях, помнили, что отвращение к проповеди не менее неприятно, чем к еде. От добра добра не ищут. И слишком много красивых вещей может принести больше вреда, чем их полное отсутствие. Известно, что с возрастом и приобретением знаний и опыта склонность к излишнему употреблению метафор и иллюстраций становится у людей слабее. В какой-то мере это можно приписать ослаблению у них воображения. Но это происходит также и с углублением знаний и понимания. Некоторые пользуются ими меньше, чем раньше. Но это не всегда так. Я знаю, что люди, не утерявшие с возрастом способности к образному мышлению, считают теперь менее полезным использовать метафоры, чем они это делали в юности, потому что пришли к твердому выводу, что основным в проповеди должно быть наставление. Когда к вам приходят люди, которые никогда не слышали Евангелия, и вам надо завоевать их внимание, едва ли уместно использовать метафоры и образы в ваших проповедях. Наш Господь Иисус Христос широко пользовался ими. Действительно, без притч не говорил им, потому что их знания были настолько скудны, что они не могли еще с пользой слушать чисто дидактическую истину. Знаменательно, что после предавания Духа Святого, притчи использовались реже и уверовавшим давалось более прямое учение о Боге. Когда Павел говорил или писал церквам, он мало использовал притч в своих посланиях, потому что обращался к уже уверовавшим и желающим больше знать о Боге. По мере развития христианского сознания стиль учителей становился менее фигуральным и более доктринальным. Редко в учебниках нашего колледжа можно встретить гравюры, но значительно больше их можно найти в орфографическом справочнике для маленьких детей. Это говорит о том, что мы не должны держаться твердых правил, а использовать более или менее любой метод обучения в зависимости от наших собственных способностей и способностей наших слушателей. Иллюстрации должны пояснять обсуждаемый вопрос, иначе они становятся фальшивыми окнами, а всякая фальшь отвратительна. Когда еще действовал налог с окон, многие в деревнях половину окон в своих домах покрывали штукатуркой и оконные рамы красили краской, создавая вид окон, через которые солнечный свет не проходил. Так, я вспоминаю темные окна в комнате приходского дома моего дедушки и мое удивление, почему люди должны были платить деньги за солнечный свет. Глухие окна – это хороший пример иллюстраций, которые ничего не поясняют и сами требуют объяснения, что особенно характерно для высокопарности. Можно их привести много, но достаточно примеров высокопарности и полного вздора будет и одного. Имя автора я не стану называть, но прочту весь отрывок полностью из проповеди на тему «Смерть, приобретение». Есть птица, которую моряки называют фрегатом, привычки и сила которой необыкновенны. Люди видят ее во всех частях света. Раскинув свои мощные крылья, парит она всегда высоко в небе, никогда не приближаясь к земле. Люди на севере видят ее парящей с неподвижными крыльями в сиянии утренней зари, среди ее огненных лучей, кружащих вокруг нее и окрашивающих ее в свой огненный цвет. Люди в тропиках видят ее в жаркий полдень, когда палящие лучи окрашивают ее перья в алый цвет, не принося ей никакого вреда. Для многих она – миф, для всех – тайна. Где же ее пристанище? Действительно замечательно. И мы можем добавить. Кто же насыпет соль ей на хвост? Где она отдыхает? Где родилась? Никто не знает. Известно только, что эта небесная птица, так назовем ее, парит над облаками, над стихиями, над громами и молниями, раскинув свои крылья, которые пренебрежительно бьют по воздуху, который ее держит. Великая мысль, не правда ли? Лететь, не двигая крыльями, пренебрежительно разбивая со всей силой воздух, потому что убивает все живое. Так и моя надежда. На любом полюсе жизни, над тучами скорби, над стихиями, которые обрушиваются на меня, на гордых и неутомимых крыльях, презирая землю, несется она ввысь, никогда не останавливаясь, не отклоняясь от линии своего величественного полета. Я вижу ее на рассвете моей жизни, в жаркий полдень и когда наступают сумерки и мое солнце село, как вы бы сказали. Но я скажу, когда сумерки исчезают, когда мое солнце встало, последнее, что от меня остается, это надежда победоносной смерти приобретения, так как она парит на твердых крыльях и исчезает в вечном свете. Я думаю, друзья, что никакие мои увещевания не подымут вас на этот из гранита высеченный пьедестал, на котором должно стоять монументальное благочестие. Совершенно верно. Увещевание не может поднять тело на пьедестал. Для этого нужны руки и ноги. Но что такое монументальное благочестие? только путем анализа, путем ночных размышлений над великими библейскими изречениями и под небесным сводом склоняется молитва и не упускает возможностей, которые находятся вне этой жизни, подобно свободным тронам, ожидающих своих царей. Только таким образом и такими другими путями, подсказанными Духом Святым, готовым их получить, достигнете вы того уровня переживаний, которые предполагает этот евангельский текст. Где сегодня Павел? Где тот, кто из римской темницы написал эти бессмертные слова? Кто из вас проверил это утверждение, что смерть – приобретение? Никто. Очень безопасный вопрос. Кто из нас уже умер? Мы знаем, что он пребывает в Слове. Он ходит в небесных пространствах, где даже божеству ничто не мешает ходить. Красноречиво это или кощунственно? Как считать? После своих мук он успокоился. Но что же он получил, чего мы не получим? Что он имеет, что не дано ему было в дар? И разве его Бог не мой и не ваш Бог? Будет ли предвечный Отец кормить нас пристрастно? Делать между нами различия и быть пристрастным даже за своей трапезой? Благочестию никогда не придет в голову такое страшное подозрение. Наш Отец кормит своих чад одинаково. И одежды, которые они носят, сделаны из царского материала, даже его праведности. Они сияют, как светило, слившееся в одно целое величественным движением. Встаньте же, друзья мои. Вы его возлюбленные чада, встаньте и подымайтесь со мной по этой величественной лестнице, ступени которой по мере подъема превращаются из гранитных в порфирные, из порфирных в яшмовые, пока наша нога, сама уже чистая, не вступит в хрустальное море, раскинувшееся в своей чистоте перед престолом. Вверх по лестнице к морю. И еще три пары ступеней. Величественная идея. Или, по крайней мере, шаг к ней. Эта высокопарная риторика ничего не поясняет и ни в малейшей степени не помогает нам понять, что такое смерть, приобретение. Такого рода язык ничего не объясняет слушателю, а только поражает его и создает у него впечатление, что его проповедник – блестящий оратор. Проповедование таким ораторам, которые пользуются подобными дешевыми эффектами, должно быть запрещено до конца их жизни. Метафоры ваших проповедей должны пояснять и объяснять то, что вы говорите, иначе они становятся немыми истуканами, которым нет места в Доме Божием. Иллюстрации не должны быть слишком яркими, или, употребив нашу метафору, они не должны быть нарисованными окнами, привлекающими внимание к себе самим, вместо того, чтобы пропускать дневной свет. Я совершенно не против окон, украшенных витражами, цветными стеклами, сияющими подобно лугам, покрытым весенними цветами. Здесь я имею в виду только иллюстрации. Наши метафоры предназначены не для того, чтобы видеть их, а чтобы видеть через них. Если вы будете отвлекать внимание слушателей от того, что говорите, вызывая восхищение вашим умением говорить образами, то принесете им только вред, а не пользу. На одной из наших выставок я видел портрет короля. Но художник изобразил его на фоне изумительно ярких цветов, так прекрасно нарисованных, что никто уже не обращал никакого внимания на фигуру царя. Все свое искусство художник сосредоточил на второстепенных вещах, и в результате то, что должно было быть главным, стало второстепенным. Хотя вся картина была произведением искусства, главная ее цель не была достигнута. Христос должен быть предначертан пред глазами людей, как бы распятый у них. И никакой даже самый прекрасный символ или самый изумительный образ не должен отвлекать внимание слушателей от божественной фигуры. И Иисус должен быть всем и во всем. Его благовестие должно быть началом и концом во всех наших проповедях. Метафоры и другие образы, поэзия, красноречие, должны служить для его прославления. Никогда красноречие проповедника не должно затемнять тему его проповеди. Это значило бы бесчестить, а не прославлять Христа. Поэтому иллюстрации никогда не должны быть слишком яркими. Из вышесказанного следует, что иллюстрации должны быть естественны и вытекать из темы вашей проповеди. Они должны быть, как хорошо расположенные окна, запланированные в проекте здания, а не прорублены позже, когда здание уже построено, или вставлены с целью только одного украшения. Миланский собор вызывает у меня огромное восхищение. Он всегда представляется мне как колоссальное дерево, выросшее из земли, или как мраморный лес. Каждая деталь его, от основания до самого высокого шпиля, является естественным отростком, частью хорошо продуманного целого, существенной неотъемлемой его частью. Такой должна быть и проповедь. Вступление, разделы, аргументы, метафоры – все это должно естественно вытекать из главного, быть тесно связано с ним, ничего лишнего, ничего упущенного. В проповеди должны быть цветы, но произрастающие из этой же почвы, не изящные экзотические растения, привезенные из дальних стран, а естественно выросшие на святой земле, на которой стоит проповедник. Метафоры должны соответствовать теме проповеди. Роза на дубе, не на своем месте лилия, растущая на тополе, это неестественно. Все должно составлять целое и иметь к нему прямое отношение. Иногда можно позволить себе немного роскоши, как Адамс и Тейлор, которые украшают истину редкими драгоценными камнями, золотом и зафира, привезенными из дальних стран. Но я приведу вам высказывание Гамильтона о Тейлоре как предостережение для тех, кто хочет завоевать внимание множества людей. Мысли, эпитеты, примеры, образы лились неудержимым потоком, и все они были так уместны и прекрасны, что трудно было расстаться хоть с одной из них. И он старался найти место и применение для каждого, для цветов и крыльев бабочки и для пшеницы. И если ему не удавалось сделать звенья своей логической цепи из закрученных усиков виноградной лозы или локонов младенца, то он хотя бы украшал свою речь изящными выражениями. Он умел к месту вставлять цитаты из своих любимых Августина и Златоуста и не менее любимых Сенеки и Плутарха. Как белка не может не собирать орешков про запас, так ученый-писатель не может не внести в свою книгу цитаты из любимых авторов. Но, увы, он не знает, сколь скучны и бессмысленны они для тех, кто не разделяет его пристрастие к ним и их красоту и пользу. Для него каждая отшлифованная скорлупа напоминает сказку осеннего леса и рощи и лучи солнца, сверкающие сквозь желтую листву, но обычная публика предпочитает пинту лесных орехов с тележки торговца. Никакие иллюстрации не скажут и половины того, что те, которые напоминают нам знакомые предметы. Много прекрасных цветов растет в чужих странах, но нашему сердцу дороже те, которые цветут у дверей нашего дома. Иллюстрации также должны быть простыми и понятными. Свет лучше всего проходит через самое чистое стекло. Слишком разукрашенное, оно не пропускает солнечного света. Жертвенник Божий следовало делать из земли или нетесанных камней, ибо, говорит Библия, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их, Исход, 20:25. Отшлифованный, утонченный стиль речи более пригоден для судебных прений, торжественных собраний, или сената, чем для проповедей, которые произносятся от имени Бога или во славу Его. Притчи нашего Господа были просты, как сказки для детей, и естественны и красивы, как лилии в долинах, где Он говорил народу. Он брал материалы для своих притч не из Талмуда или персидских сказок, не пользовался заморскими символами. Он жил среди своего народа и говорил об обычных вещах простым языком, как никогда человек не говорил так, но все же как должен говорить каждый наблюдательный человек. Он говорил притчи на своем языке и языке его окружения. Они никогда не были натянутыми, вымышленными, формальными и искусственными. Будем же подражать ему, потому что нам никогда не найти более совершенной и более подходящей модели для нашего времени. Откроем же глаза, и тогда мы увидим, как много образов окружает нас, ибо весьма близко к тебе слово сие. Бессмысленно заимствовать иллюстрации для наших проповедей из произведений искусства или научных теорий, когда в природе золотые иллюстрации лежат на поверхности. И самыми лучшими будут те, которые самые легкие для понимания. На основании естественной истории мы можем сказать: золото той страны хорошее. Иллюстрации, заимствованные из повседневных явлений, которые видит пахарь и возчик, самые хорошие на земле. Иллюстрация не пророк, потому что она почитается в своей стране. И больше всего нравятся людям те иллюстрации, которые отражают то, что они чаще всего видят. Думаю, едва ли надо говорить, что иллюстрации не должны быть вульгарными и грубыми. Им не обязательно быть высокопарными, но они всегда должны быть хорошего вкуса. Они могут быть простыми и все же по-настоящему красивыми, но никогда грубыми и вульгарными. Отвратителен дом, окна которого грязные, покрыты пылью и паутиной, заклеены коричневой бумагой и заткнуты тряпками. Такие окна говорят, что это не дом, а лачуга. так и наши иллюстрации не должны иметь даже намека на то, что может шокировать самых деликатных людей. Мы – не то окно, через которое смотрела Иезавель. Обо всем, что предполагает вульгарность и пошлость, мы можем сказать с апостолом. Всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Все наши окна должны открываться на Иерусалим, а не на Содом. Наши цветы мы будем собирать всегда и только на Емануиловой земле. И сам Иисус должен быть их благоуханием и красотой, так чтобы когда Он останавливается возле решетки нашего окна и слышит, что мы о Нем говорим, Он мог бы сказать: «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста. Мед и молоко под языком твоим. Все, что нечисто и недостойно, не должно быть вплетено в наши гирлянды, не служить украшением наших проповедей». То, что очень умно и многозначительно в устах уличного оратора или торговца дешевыми товарами, отвратительно в устах проповедника Евангелия. Было время, когда можно было найти много примеров дозволенной грубости, но не стоит вспоминать о них сейчас, когда такие вещи теперь всеми осуждаются. Остерегайтесь также, чтобы ваши окна не были разбитыми и даже треснутыми. Иными словами, остерегайтесь путанных метафор и глупых иллюстраций. Сэру Бойлю Роше часто приписывают авторство таких метафорических конгломератов, как, например, такой: «Я чую запах крысы. Я вижу ее парящей в воздухе. Я уничтожу ее в зародыше». Думаю, однако, что это скорее миф, чем правда. Хотя и в меньшей степени, но и от наших соотечественников можно услышать подобные нелепицы. Один защитник воздержанности воскликнул: «Друзья, возьмемся же за дело. Подымем топоры и будем пахать пустыри, пока корабль воздержания не будет плыть по земле». Помните, как несколько лет назад один ревностный ирландский пастор воскликнул: «Гарибальди был слишком велик, чтобы играть вторую скрипку после такого жалкого светилы, как Виктор Эммануэль». Это было на открытом собрании, и мы с трудом сдерживались, чтобы не разразиться смехом, представив себе Гарибальди со скрипкой, подыгрывающего светиле. Недавно один брат пожелал нам, чтобы мы все были ловцами душ и заставили их сложить у ног Господа свои венцы, украшенные драгоценными камнями, купленными его кровью. Его слова имели столь возвышенный смысл, что слушатели не заметили, какую несуразицу он несет. А один из вас как-то сказал, что он надеется, что каждый из нас сможет издать из евангельской трубы такой чистый и убедительный звук, что слепые увидят. Он, очевидно, хотел сказать, что этот страшный звук заставит их открыть глаза от удивления, но более правильно было бы, если бы он сказал, что глухие услышат. А один шотландский писатель, в ответ на предложение использовать орган во время богослужения, сказал: «Ничто не остановит эту лавину своеволия и огромного греха, как только возвращение к Слову Божию». В рецензии в Daily News на книгу одного знаменитого нонконформистского проповедника высказывается сожаление, что его метафоры совершенно неуместны, когда он говорит, что что-то осталось тайным, пока мощный ключ не был вставлен в замок источника и сильный его поворот не открыл шлюзы и не выпустил сдерживаемый поток. Однако неудивительно, что простые смертные могут делать такие грубые ошибки, если почивший в Боге Папа Пий IX сказал, что Гладстон выскочил, как гадюка, набросившаяся на лодку С.В. Петра. Гадюка, бросающаяся на лодку, уж слишком сильное сравнение даже для самого широкого воображения, хотя некоторых людей ничем не удивишь. В одной из таких рецензий, которые считают себя вне всякой критики, сообщается, что епископ Чичестерский, будучи назначен проповедником в церкви С.В. Марии в Оксфорде, воспользовался случаем громить налево и направо ритуалистов красноречием и живостью языка. Самсон громил врагов своей огромной силой, но буквально языком громить нельзя. Таких примеров можно найти множество, но, думаю, я привел достаточно, чтобы вы увидели, как сильно можно исказить метафору, когда она теряет уже смысл. Самый прекрасный оратор может иногда делать ошибки. Это не очень важно, но все же ложка дегтя может испортить бочку меда. Некоторые братья постоянно искажают любой образ, которым они пользуются, и когда они собираются употребить метафору, мы уже ждем услышать несуразицу. С их стороны было бы умнее исключить все образы из своей речи, пока они не научатся правильно ими пользоваться. Очень жаль, когда иллюстрации так запутаны, что затемняют и искажают смысл того, что они должны пояснить. Будем же давать нашим слушателям хорошие метафоры или же вообще не давать их?